Я вас категорически приветствую. Александр, добрый день.
Здравствуйте.
Представьтесь, пожалуйста.
Александр Кузьмин, неравнодушный к жизни человек, который ради своего неравнодушия к жизни занимается зарабатыванием денег в виде создания эффективных нетопленных бизнесов для крупных заправочных сетей. Ну, не только этим, но это основное.
То есть, поставляете на заправки все, кроме бензина, или и бензин тоже?
Нет. Первый вариант ближе к теме. Вопрос, что значит поставляю на заправку. То есть, это не только продукция для магазинов и кафе, это еще и IT-решения, оборудование, маркетинговые какие-то решения. Или же там комплексная система управления бизнесом, которая в профессиональных кругах называется процессингом нетопленных бизнесов заправочных сетей.
Не просто. Я когда-то некоторым образом трудился в кинобизнесе. Кинобизнес состоит из двух больших частей. Номер один – это продажа билетов, а номер два – это продажа попкорна, воды, пива и всякого такого. Вот в Америке кинотеатры, они живут с продажи сопутствующих, так сказать, товаров, им с билетов 10%, по-моему, отдают. Зато у них вот половина выручки получается не от кино, а от попкорна и всего остального. У нас, если до 30 поднимаются, то это получается очень-очень много.
Мы говорим о прибыли все-таки, да, не о выручке, потому что выручка от топлива, конечно, там многократно больше, чем выручка от нетопленных бизнесов. Да, пропорции похожи. То есть, есть сети АЗС, которые половину своей прибыли получают от бензина, вторую половину от продажи нетопленных бизнесов, ну, от результатов своих нетопленных бизнесов. Есть даже такие, которые заявляют, что 60% прибыли они получают от своих нетопленных бизнесов. Ну, это в основном не российские игроки.
Особые таланты какие-то, не?
Нет. Ведь прибыль – это очень творческая характеристика бизнеса. Как посчитать? То есть, что я имею в виду? Смотрите, если мы берем прибыль от продажи топлива как разницу между оптовой ценой на рынке и розничной ценой, которую покупатель видит на стелле, то это не очень большие деньги. То есть, сейчас это более-менее считается благополучным для российского бизнеса где-то 6-8 рублей.
С литра.
С литра. Ага. А еще недавно, там, в 2017-2018 году, это было там, 2-3 рубля с литра.
А вот сейчас за окном забушевал адский кризис. У вас какие-нибудь там провалы уже наблюдаются, не наблюдаются? Меньше стало есть народу, меньше заправляться, меньше.
Если нет, на заправках пока это не наблюдается, конечно, там почувствуем, но вот сейчас пока провала трафика нет. Если ведут карантин, как в Италии, когда людям не будут разрешать выходить на улицу, вот тогда, конечно, провал произойдет. Пока по дорогам ездят, на заправки заходят, заправляются, покупают кофе. В общем, ощутимого падения нет. А там в других бизнесах, все-таки это мы не единственный бизнес, там, где мы ставим кофе-зоны, допустим, в офисных центрах, людей отправили на удаленку, людей нет, и продаж, конечно, тоже нет. Но это нормально, это понятно хотя бы. По АЗС пока все спокойно.
А вот если я, допустим, заправка свежекупленная, договорился с Петровичем, уже в теме. Если обращаюсь к вам, вы вообще все делаете, ну, кроме бензина, да, вот вообще все. Пирожки,
да, конечно.
Сосиски, кофе, автомат такой, да, автомат секой.
Только, значит, мы все делаем, вопрос, и ваше желание очень правильное, там, обратиться к нам или к таким же, как мы, хотя таких же, как мы, в общем-то, в России на сегодняшний день нет. А вопрос, сколько это будет стоить, нужно ли вам тратить столько денег, чтобы мы, значит, сделали вам все-все. То есть, мы, может быть, достаточно будет там доброго совета или каких-то, значит, технологий, ну, отдельных, которые позволят вам поднять эффективность бизнеса. Ну, вот прямо как все-все, это очень дорого. Поэтому в основном-то мне получается работать с заправками, которые принадлежат не независимым операторам, то есть там не органическим бизнесменам, а вертикально интегрированным нефтяным компаниям, для которых заправка – это не столько точка продаж, не столько бизнес, как магазин, сколько рекламная витрина, что из себя представляет нефтяная компания или что она хочет из себя представить в глазах конечного потребителя. То есть это должно быть там красиво, дорого, круто, там ярко, светло. Да, ну, в общем, да. На самом деле заправки так и появились на свет, вот в том виде, в котором мы сейчас их представляем. Нефтяные компании дали тренд развития. Раньше сначала это топливо продавалось в керосиновых лавках и в аптеках. А потом пришли нефтяные компании, вот Standard Oil Рокфеллера первые, и там дальше потянулись. И они начали строить заправки, именно заправки с магазинами, для того, чтобы, да, иметь свой канал сбыта, но во многом для того, чтобы стоимость акций поддержать. И люди приходили, да, ой, круто там, значит. Какие-то железки, там хром, не знаю, что тогда было модно. Чел там заправляет, и вообще вот это ну, все это не, не как в керосиновой лавке, непонятно что. А тут какие-то штуки, машины, там, значит, эти счетчики, в общем, все это круто. Значит, этой компании можно доверять, можно покупать ее акции, и вот по той цене, по которой просят, хотя вроде сначала казалось дороговато, и с этого пошло. Сейчас проблема в том, что многие лица, принимающие решения, отвечающие за нетопливный, за заправочный бизнес в крупных компаниях, они немножко подзабыли вообще, для чего заправки создавались. И рассматривают это просто как сеть каких-то мелких магазинчиков. И пытаются применить к ним там, меры управления, там, технологии управления, которые им консалтеры говорят, вот смотрите, там, вот, там, например, там, условный Магнит или там, условный 7-Eleven, вот, вот так делает, и вы должны действовать так. Это не всегда правильно, и даже очень часто получается неправильно. И в результате мы видим, что у крупных компаний страшненькие заправки, и там какой-то не очень премиальный ассортимент. И не очень вкусный кофе, и вообще как-то там серенького.
Ну, я вот с собственной, так сказать, точки зрения, свои впечатления. Вот мы все время болтаемся там в Москву обратно по старой трассе. Теперь по новой трассе, я уж не помню, там года 3-4 назад, наверное, бац, появились заправки Роснефти. Мать честная, там такой вообще размер, светло, мухи не кусают. С одной стороны магазин, с другой стороны... Поесть еще не помню, где. Ну, я визуально помню.
Так поворота не... на Торжок.
Мы все время там заправляемся, целенаправленно едем именно туда. Потому что там, где старые советские заправки переделаны, ну что, ну понятно, новое оборудование. Но оно ж микроскопическое, маленькое, не посидеть, не отдохнуть, ничего вообще. Надо делать как следует.
Ну, вот теперь вы, как предприниматель, обратившись к нам, пришли и сказали: надо сделать, Александр, сделай. Мне как следует.
Вот я захотел заработать на продаже кофе. Что мне надо для продажи кофе?
Нет. Как следует и на продаже кофе – это ну, хотелки разного масштаба. Как следует – это надо за объект приготовиться, заплатить там, примерно 100 миллионов за реконструкцию только наземной
моё
части.
Моё почтение, да.
И дальше подумать, а когда эти 100 миллионов отобьют-то? Нефтяная компания может это сделать. Угу. Она там зарабатывает совершенно на другом, на нефтедобыче, на нефтепереработке, на экспорте. И у нее есть деньги на вот эту вот рекламную вывеску. У них есть деньги для того, чтобы менеджмент ездил на Мерседесах. Ну, в общем, деньги есть. И поэтому им легче сделать. А если вы просто кофе, ну хорошо, я скажу, поставьте, пожалуйста, кофе-зону. Вот я вам рекомендую такую-такую. И свои рекомендации начну выстраивать от изучения вашего клиентского трафика. То есть, если у вас в день, допустим, заправляется 1000 человек, то вы сможете запросто, вот, прямо без особых усилий, продавать 100 чашек. 100 чашек, 70 рублей с чашки прибыль по наценке, значит, 707 тысяч в день. Ну, вот можно... понимать, там, какую вам кофе-зону предложить, через сколько вы ее окупите, как будет дальше развиваться бизнес, потому что его можно подращивать, но не бесконечно. То есть, можно довести охват клиентского трафика с 10%, что легко достигается, до 20%. Для этого уже надо какие-то усилия. Какие, расскажем. Ну, и в итоге, в принципе, вы получаете такой неплохой приработок к вашему основному бизнесу и работаете, все хорошо. То есть, на самом деле, кофе на заправках – это бизнес номер два после продажи топлива. Причем это не только у нас, это во всем мире. Ну, там, за весь мир не скажу, но там, в 80% стран это именно так. И, в общем-то, мы это и можем видеть в Европе. То редко какая-нибудь там, ну и только автоматически АЗС не продают кофе, и то там иногда ставят вендинговые автоматы, которые этот кофе предлагают.
Вот была когда-то такая древняя присказка гражданина Форда, что мы можем продать вам любой автомобиль при условии, что вам нужен Форд Т черного цвета, а кофе какой? Там надо потрясать гражданина, употребляющего разнообразием, или есть правильный Форд Т черного цвета, который годится для всех?
Ну, есть Форд Т черного цвета, это эспрессо и американо, есть Форд Т белого цвета, это капучино и латте. Вот. Есть еще, значит, все-таки некоторые тюнинги этой гаммы черного и белого в виде макачино, то есть там как или просто там горячий шоколад. Вот. Но, в принципе, 8 напитков закроют 98% вашего спроса. 8.
А сорт?
А сорт кофе вы имеете в виду? Сорт кофе должен быть технологичный кофе для автоматических кофемашин. Вот, знаете, там стиральный порошок для автоматических стиральных машин существует. Точно так же существует технологичный кофе для автоматических кофемашин. Тут, если среди аудитории будут гурманы или там представители традиционных кофеен, они наверняка будут бросать меня тапками. Ну, я эти тапки легко бросаю обратно при реализации той или иной концепции. На рынке неимоверное количество обжарщиков. Большие обжаривающие компании, маленькие, но тех, кто жарит кофе для автоматических кофемашин, единицы. И в России их там мало. Два, я считаю. Кроме меня еще один, который жарит кофе для самой крупной в мире сети фастфуда. И там как раз этот вопрос четко проработан. То есть они знают, какой кофе нужен, какое оборудование нужно. И в результате они имеют в глазах потребителя хороший кофе, который, в общем, они даже не пиарят. Это сеть фастфуда. Вот они не говорят, что мы кофейня там, или еще что-то. Но туда там 10 человек на улице спроси, из них там 8 или 9 скажут, да, у этих ребят кофе нормальный. Вот я думаю, что понимаем, о чем говорим. Вот, ну, у них кофе нормальный. Почему? Потому что у них выбрана правильная технологическая модель. То есть у них есть автоматическое оборудование, которое может там обслужить вот этот поток посетителей. Они, кстати, в среднем продают порядка 800 чашек в день. В среднем кто-то больше, кто-то меньше. Они используют технологичный кофе для автоматических кофемашин. И систему, значит, вот меню, которое я сказал, примерно там, значит, 8 напитков. Ну и систему управления вкусом. Вот, наверное, все. И если на АЗС сделать то же самое, то успех гарантирован. Не знаю ни одного случая, когда было неуспешно. Какое зерно? То есть я не буду называть вам бренд, да, но вообще на самом деле
их тоже немного.
Да тут даже дело не в бренде, дело именно в том, чтобы обжаривающая компания производила вам кофе, с которым будет хорошо работать автоматическая кофемашина. Вот для этого это не просто.
Конечно, да.
Почему? Потому что для того, чтобы... То есть кофе прежде всего должен иметь одинаковые вкусовые характеристики от партии к партии. Одна партия обжарки может быть 15 килограммов, может быть 60, но все это немного. В зависимости от типа оборудования, ну, где-то там 60 килограммов, допустим. А потребление может быть там десятки тонн. И как вот вам каждая жарка уникальна? Там, да... Кофе – сельскохозяйственный продукт, там каждое зернышко уникально. Как сделать так, чтобы было, чтобы вкус не менялся? Потому что если у вас стоит грамотный парень за машиной, он ручкой варит, он вообще не думает. То есть он пробует кофе, вот вы ему принесли, он там смолол, раз – что-то не то. Говнецо какое-то вообще. Вот. И при этом он, как опытный повар, можно сказать, он знает, что сделать, чтобы сварить вкусный. И он не думает об усреднении вкуса, он думает о том, что вкус... он выдавал вкусный кофе, он понимает, какой кофе нужен его клиентам. Автоматическая кофемашина ничего не понимает. У нее мозги есть, но они заточены на другое. Они вообще вкусом не занимаются. Она фигачит точно по настройке. И если что-то изменилось во входных ингредиентах, ну, значит... Вместо фарша полезла булка, там, допустим, ваши котлеты.
Shit in, shit out.
Совершенно верно. Как сделать так, чтобы этого не было? Нужно закупать зерно правильное. То есть, допустим, зерно там, с горных плантаций, оно не очень подходит, потому что там все время скачки температуры, значит, вкусовые параметры уже в зеленой смеси даже немножко не такие. Ну, они не поддаются стандартизации, они могут лучше, хуже, а на равнинных будет полегче. Потом нужно не делать смеси из множества сортов. Арабика робуста, допустим, соотношение 80-20 и вот с равнинных плантаций, и все. Один сорт арабики, один сорт робусты. А у нас там делают 4 арабики, там, 3 робусты. Да? Блин, господи, там, не знаю, Кения, Эфиопия, там какая-то, в общем, урок географии. Вот слушаешь этих. Зачем? Ну, вернее, возможно, для какой-нибудь гламурной кофейни это все зайдет. Для кофе, который вы продаете, вот тысячи, предлагаете тысячи людей, пришедших к вам не за кофе, а за бензином, не нужно это. Не будет толку. Поэтому спокойно выбираете такую смесь. Вот она простая, потом вы ее должны пожарить медленно. Это тоже важно. То есть, если жарить. То есть, вот эти вот загрузки по 60 килограммов, они обрабатываются, то есть, если быстро жарить, 15 минут, 15 минут, следующее, 15 минут, следующее. Ферментация немножко не так, то есть, она получается жесткой, и если вы, допустим, жарите медленно, вы получаете более усредненный, более плавный вот этот вот, плавный диапазон вкуса. В результате, а если жарите медленно, значит, у вас машинное время уходит. Вы же купили вот эту вот жарочную хреноту там за 500 000 евро, и вы ее должны как можно интенсивнее использовать, жарите не 15 минут, допустим, а 26, получаете вот такую вот правильно карамелизированную там, начинку кофейного зерна, вкус при этом от партии к партии не меняется, и дальше вы уже там на 1000 своих точек продаж это грузите, и у вас как сделаны настройки, так они и работают, и вы получаете вкус в Питере, в Москве, в Екатеринбурге, в Тюмени примерно одинаковый. И он нравится покупателям.
Да.
Вот, вот секрет успеха.
А вот недавно, в исторической перспективе, понятно. То есть, я вот читаю там, ну, во всяких там фейсбуках, подписан на разные ресурсы, про еду люблю, и там всякое интересное рассказывают про обустройство бизнеса. И вдруг в магазине вижу в продаже книгу. Книга называется «Как воруют в ресторанах». Открыл. Начиная от охранника, через поваров, управляющих и заканчивая уборщицей, воруют все вообще. Ну, как дома побывал, я этим много лет занимался с противоположной стороны. Прям слезы умиления смахивал. Человек там с такой яростью пишет, какие все вокруг сволочи. Как обстоит дело на заправках с этим?
Да так же, как и во всем остальном мире. Не сволочи люди, просто...
Их испортил квартирный вопрос.
Ну да, конечно. Человек так устроен, что иногда он вот этот приработок не считает воровством.
Естественно.
И, может быть, это и не воровство, ну, по сути, злоупотребление и потери для владельца бизнеса. На заправках как раз кофе, ну, мы много будем говорить о кофе, потому что это реально бизнес номер два после топлива, номер один в сопутке для АЗС. Да, это на заправках продажа кофе как напитка, это, в общем-то, такая область злоупотребления. Если не контролировать, то расхождение между реально приготовленными напитками, то есть между теми, которые сделала кофемашина, и теми, которые пробиты по кассе, где-то 30%.
Неплохо. Неплохо.
Да, при том, что на АЗС стоимость кофе не низкая, то есть все-таки это несколько тысяч рублей приработка для каждого сотрудника станции в месяц. Если учесть, что в России в среднем на АЗС люди получают 1012 в месяц, иногда 15, то есть если вы еще 5 тысяч имеете, то это
неплохая прибавка к пенсии.
Да, ощутимая. Ну, ради этого люди будут заморачиваться. Там заморачиваться-то много не надо, но все равно надо что-то сделать. Например, предложить человеку, вернее, не пробить по кассе. Эта ситуация подогревается тем, что очень много людей заправляется не за свои деньги, а за деньги работодателя, и им нужен только топливный чек. И, наверное, заметили, что на заправках вас спрашивают, там, одним чеком пробивать?
Да.
Или вам нужен чек там, на кофе? И даже тут иногда, когда спрашиваешь, говоришь, да, нужен, даже спрашивают, зачем?
Что за жадность?
Да, зачем? Что такое? Мужик, зачем тебе чек на кофе? Объясни. Ну, если обычно все-таки говорят, что да, нужен чек тебе, значит, двумя разными чеками. То есть чек на топливо вылезает из кассового аппарата, а чек там, на кофе может появиться там, не знаю откуда. В общем, появиться. Я не говорю, что это вот каждый прям. Ну, средняя бывает, статистика, да, 30%. То есть, допустим, сегодня там станция, кофемашина приготовила 100 чашек, а пробит 70.
Угу. А машина, естественно, фиксирует, сколько она приготовила.
Да, машина фиксирует, но ведь квалификация людей не стоит на месте. Угу. И это, допустим, в 2008 году машины, которые, ну, то есть забраться внутрь машины было сложно. Сейчас персонал образованный, и в крайнем случае позовут там, Васю
хакера сельского, да?
Сельского хакера, да и, может быть, и районного, там, если в городе, позовут, он скроет. Там машина запаролена пин-кодом, который можно найти. Мастер-коды есть в интернетах, угу, на разных сайтах. И если не в России, то ведь в Европе такая же ситуация.
Угу.
И там уровень продвинутости примерно такой же. То есть можно найти мастер-код, можно открыть, сбросить счетчики, можно даже скачать софт сервисный и прийти там с ноутбуком и как бы
имитировать
приход сервисного механика, то есть как будто обнулить счетчики, еще там что-то. Есть необнуляемые счетчики, но до них трудно добраться. Ну, неважно. Никто, во всяком случае, любой проверяющий, он будет беззащитен против вот этого против этой подготовки к сокрытию там, угу, той или иной статистики. Поэтому вовсю сбрасывают.
А как бороться? Я просто помню, у меня был магазин с, так сказать, небольшим учреждением общепита. Там в целом все время должен был сидеть человек отдельный, который сидит и смотрит, что делают продавцы, как они сигареты по одной продают, бутерброды не мажут маслом или мало масла. То есть они там крысятничают постоянно. Должен сидеть человек, который стучит им по башке. Они вот твердо знают, что за это получат. А чудеса технологий.
Чудеса технологий, ну, мы сейчас все знаем про онлайн-кассы.
Ага.
Вы пробиваете чек, и тут же тот чек, который оформила касса, улетает в налоговую, где вы можете обратиться на сайт и увидеть, что да, там на сервере он появился. То есть существует какой-то сторонний контролирующий.
А если вы заплатили кредитной картой, то налоговая видит, куда вы деньги тратите. Да?
Налоговая видит, конечно, когда вы лично тратите с этой карты. Ну, можете карту не свою замести.
Угу.
Вот. А тут вопрос, что эта транзакция по кассе, вот она в магазине принята, и налоговая знает, что магазин эти деньги получил.
Да.
И вы можете, значит, по идентификатору этого чека получить, убедиться в том, что налоговая знает.
Угу.
Онлайн-мониторинг существовал и раньше. Мы его внедрили в 2000... начали внедрять в 2008 году, а хорошо как бы прямо массово запустили в 2014 на тысячи прямо АЗС и контролировали все действия. Не буду называть сеть, но она сейчас, эта сеть, себя позиционирует как самая крупная в России сеть кофеен. Это заправочная сеть, а вот в том числе среди их там маркетинговых фишек есть статус, что они самые крупные в России продавцы кофе сетевые. Ну, и, в общем-то, это правда. И когда-то они продавали 19 чашек в день на одну станцию, а сейчас они продают там больше сотни в среднем. Какие-то станции там даже по 1000 в день продают. И во многом это, конечно, менеджмент постарался, но во многом вот этот скачок был обусловлен тем, что они внедрили систему дистанционного контроля за работой кофемашин. И прежде всего убрали, конечно, вот эти злоупотребления. Ну и потом еще убрали простои, убрали какие-то баги, связанные с сервисной составляющей этого бизнеса. Ну и в итоге получили хороший результат. То есть, отвечая на ваш вопрос, система онлайн-мониторинга. Только, значит, не кассовых аппаратов, а в нашем случае это кофемашина.
Вот стали продавать там по 1000 чашек, может, и персонал больше зарабатывает, нет? Не воруя.
Про персонал трудно сказать. Я думаю, что если не контролировать, то процент вырастает. Ну, то есть, может быть, они не смогут столько украсть. Ну, украдут все равно свои там 5-7 тысяч в месяц они утащат. На самом деле, в 2015 или 2016 году мы считали, что вот вся заправочная отрасль, ну, это по тем деньгам, они... Вся заправочная отрасль от воровства, только вернее, как бы непробития по кассе кофе напитков, она где-то недополучает там, 2-2,5 миллиарда рублей. Вот. А вся как бы, индустрия общепита недополучает, наверное, миллиардов 5 или 6. Ну, потому что есть еще там точки продаж, все-таки не АЗСами едиными кофе кормят, такой как бы кофейный бизнес осуществляется. Но это в целом по отрасли. Кто-то не считает. Я знал собственников, которые говорят, ну, что им воруют, зато им мало плачу.
Да,
мне-то все равно, они же, в общем-то, по сути, не у меня. Я им даю возможность добыть что-то в бою, вот они там ковыряются. А тут ведь еще какая у нас проблема на рынке. То есть мало того, что человек ворует. Ну, там ворует или там, не знаю, ну, в общем, добывает что-то в бою себе. Он еще делает так, что кофемашина плохо работает, причем он неосознанно делает.
Например?
У нас, ну, допустим, ведь это же аппарат, который требует внимания. Там, у него, допустим, если у вас хороший, вы хотите продавать вкусный кофе, с чего мы начали, он должен быть. Основные продажи это все-таки молочные, то есть их 80%. То есть 8 из 10 напитков покупают с молоком. Для того, чтобы кофе с молоком был вкусный, молоко должно быть натуральное. Нет у нас на рынке порошковых концентратов, из которых можно было бы сделать вкусный кофе. А тут, опять же, все очень просто. Есть в мире такие концентраты, но они значительно дороже, чем натуральное молоко. Вот. В общем-то, на самом деле, да, хороший концентрат дороже, чем обычное сырье, из которого он сделан. Поэтому нужно продавать кофе на натуральном молоке. А продажа кофе в натуральном молоке требует наличия там, молочной системы в кофемашине, за которой нужно ухаживать. Ухаживать хотя бы раз в сутки. Ее нужно промывать. Это не просто там что-то тряпкой протереть. Это надо там, определенная процедура, нужно там, контейнер поставить, налить туда жидкость для промывки, опустить туда трубки. Там, на некоторых машинах даже там, частичную разборку сделать, там, снять комбисток, замочить, на которые на некоторых не надо. Реально потратить нужно там, от 20 до 40 минут на это. И не хотят делать? Не хотят. И не заставить их. Причем мозги кофемашины фиксируют это событие. Нужно там куда-то бросить таблетку. Таблетка для промывки кофемашин – это пищевая щавелевая кислота. Там, значит, умудряются еще и какую-то таблетку бросить. Вообще непонятно из чего. Или не бросать ее, или, в общем, ну, либо совершить неправильные действия, либо их вообще не совершать. Но потом, когда тебя спрашивают, ты промывал машину? Да, я клянусь там мамой, папой, там, детьми вообще. Говорит, ну ведь машина не показывает, что она промылась. То есть нет отметки в мониторинге, что машина мылась. Не знаю, я промывал. Вот и насмерть стоит.
Думайте, что хотите.
Думайте, что хотите. И, к сожалению, если с помощью онлайн-мониторинга не контролировать, мыть не будут. Не будут мыть. Трубки забьются молочком. Молоко – это живой продукт. На стенках осядет. Вырастут какие-нибудь сырно-творожные грибы на компестуке. Плесень там еще. Ну, скорее всего, сейчас такое молоко, что навряд ли кто-нибудь рванется. Но...
Навряд ли плесень на него позарится.
Кофе будет невкусный. Потом трубки... Изменится диаметр трубок от того, что там какие-то наросты. Будет недолив. Часто же сталкивается, там стаканчик ставишь, вроде как он полный должен быть, а он неполный. Вот, и все разводят руками. Что такое? Приезжает техник, господи, у вас тут все заросло. Вы когда мыли последний раз машину? Да вот перед твоим приездом вообще. Ну как же, вот тут грибы, ничего не знаю. И вот, это наше. Потому что в одной балканской стране, где мы ставили... кофе, ну, управление, система управления кофейным бизнесом на там, примерно 400 станций, мы выяснили такую вещь, что там за машинами ухаживают. Вот прямо им не надо ничего напоминать. Все работает, все хорошо. Только процент утаивания выручки примерно 40. То есть они считают, то есть они это вот к этому Ауруту относятся как к своему.
Угу, вот, угу. Вот. Кормилец.
Кормилец, да, и реально. А у нас, к сожалению, они и выручку никак не хотят всю показывать, и за машинами не ухаживают. И вот это вторая беда, которую удаленный мониторинг, ну или, вернее, система управления кофейным бизнесом решает. Потому что удаленный мониторинг сейчас, к сожалению, стал такой расхожей фразой, он никому ничего не говорит, и еще те, кто слушает, не хотят погружаться там, в технические детали. Ну, удаленный мониторинг у вас есть? Есть. А у вас? Да, конечно. А вы что можете предложить? Все то же самое. Вот и...
Так а в чем выражается?
Ну, это целый...
Что это инженер не приезжает, а
набор
смотрит?
Функций. Нет, удаленный... То есть, я сейчас говорю о том, что для успешного кофейного бизнеса в сети АЗС, в сети гипермаркетов, не знаю, там, в сети супермаркетов должны быть правильно построенные кофе-зоны, которые там, имеют определенный комплектационный набор, и должна быть внедрена автоматизированная система управления кофейным бизнесом. А таких систем в мире на самом деле всего две. Вот, ну, так случилось. Не то, что там все тупые не могут сделать. Видимо, запроса нет. Запрос, ну, спрос же определяет предложение. Одна система есть сейчас у Coca-Cola, которая ее купила вместе с компанией Costa Coffee, и ее создавал замечательный человек Скотт Мартин, который когда-то развивал собственную сеть вендинговых кофе-поинтов, потом создал компанию Costa Express. И первый раз продал эту систему вместе со своим бизнесом в 2011 году за 60 миллионов фунтов, продал Costa Coffee, а потом Costa Coffee продалась в прошлом году Coca-Cola за 5,1 миллиарда долларов. Такие хорошие деньги.
Да.
И сейчас вот эта система управления называется The Grid, она находится в собственности Coca-Cola, которая, конечно, ее будет использовать в своих целях. А вторая система есть, ну, у меня. И ее предлагается использовать сейчас всем желающим. Она называется BMS Coffee Control. И, в общем-то, на сегодняшний день к ней подключено около 3000 точек продаж. Там есть АЗС, и есть сетевой ритейл, значит, сети супермаркетов, гипермаркетов. И даже определенные игроки такого традиционного бизнеса, кофейного. Опять же, не буду их называть, но и я ее предлагаю всем желающим. Вот прямо как я, вернее, предлагаю подключаться к ней всем желающим. Более того, я создаю сейчас корпоративные центры управления кофейным бизнесом, потому что корпораты не хотят, если я там с одной сетью работаю, другая говорит: нет, ну слушай, ты же с нашими конкурентами работаешь. Нехорошо, мы с тобой. Либо ты. Значит, делаешь что-то для
бросай
нас.
Бросай их, да.
Либо ты их бросаешь. Ну, вот. И поэтому я сейчас предлагаю вот эту вот систему просто внедрять у всех, у корпоратов, ну, у любого желающего корпоративного клиента отдельно. Вот я для тебя. Хочешь там свой мониторинговый центр по управлению нетопливными бизнесами? Хочешь, я тебе там под твоим брендом там что-то, вот эту вот систему управления поставлю, она будет у тебя на твоих серверах крутиться, там, и к той, которая вот у конкурента
никак.
Это не то, что облако, куда все приходят, но оно как бы одно.
Да.
Нет, я тебе сделаю, все будет твое. И, в принципе, это сейчас заходит, работает. Потому что был момент, когда говорю: нет, то, что ты сделал вот у этих вот там спонсоров, не знаю, «Зенита», мы спонсоры «Спартака» никогда не возьмем. Мы даже не будем рассматривать это. Хотя это нам нужно. Нам это очень нужно.
Настоящий бизнес-подход, да.
Как бы нам сделать так, чтобы об этом никто не знал? Можешь? У тебя нет другой компании?
Есть.
А так, чтобы ты в ней не был учредителем?
Тоже
есть.
Вот, готов ко всему.
Я даже готов, да, фамилию, имя поменять. Давайте я буду там Олегом Петровым. Ну, вообще не вопрос. Мы же бизнесом занимаемся.
Ну, надо же, это ж даже если в Европу проникли, то есть у них там своего европейского такого нет?
Нет. Ну, вот есть.
Поразительно.
Ну, нету. Так это ситуационное, конечно, положение. То есть, я думаю, что там спрос определит предложение. Там, я знаю, там Microsoft что-то делает для Starbucks. Ну, что, правда, не знаю, потому что не могу нигде не видеть. Хотел вот на выставке посмотреть, выставки закрыли. Ну, кто-то что-то делает, и, в принципе, IT-мощности позволяют. Видимо, не было запроса. Тут ведь проблема еще в чем? Для того, чтобы получить работающее IT-решение, нужно правильно поставить ТЗ разработчикам, либо самому сделать. А это с этим большие проблемы. Вот Скотт Мартин, создавая, он сам создавал бизнес, сам ставил ТЗ разработчикам, сам, значит, пожинал косяки своего ТЗ. И я на самом деле делал то же самое. И на самом, опять же, мы практически одновременно, просто в разных, на разных рынках пришли к одному и тому же решению. Просто он, как выпускник там, западной бизнес-школы, сразу делал продукт на продажу, то есть для себя и на продажу. А я что-то, я думал, а кто мне это купит? Я решал свои проблемы. То есть, я там боролся вот с этим вот воровством. Мне очень часто приходилось отвечать на вопросы: Александр, а что в твоем бизнесе такого уникального, чтобы мы вообще работали с тобой, терпели твои закидоны, твой вот, почему вообще, вот почему ты? Вот тут куча, ведь смотри, на рынке нам только свистни, мы такие крутые, там, ну, там сеть АЗС, у нас там 1500 станций, или у нас там, не знаю, 200 гипермаркетов. К нам очередь, в очередь вся страна стоит. Что ты тут пальцы гнешь? Не хочешь контракт подписывать с нашими условиями? Стоишь какие-то протоколы разногласий поганые шлешь? Ты вообще охерел, что ли? Почему мы с тобой тебя должны терпеть?
А вы?
Нет, ну, у меня такие вопросы, то есть я их всегда предчувствую и, ну, готовлю. У меня всегда там в рукаве джокер-то должен быть. А потому что никто больше так не сделает. Да, уверен, давай посмотрим. Ну, это все это такая, это игра на много лет. То есть я к тому, что когда-то мне нечего было ответить. Говорил, ну да, ну, пожалуй, я соглашусь, да, да. Слабо вам видеть, может, каждый.
Так это вы вообще все сами построили в России своими российскими средствами?
Да.
Да? Без участия Microsoft.
Без участия Microsoft, и даже содрать-то было особо не с кого. То есть, на самом деле, вот с тем челом из Costa Express я познакомился, потому что, вернее, он со мной стал общаться, потому что я ему на LinkedIn написал, слушай, то есть я ему до этого что-то писал, не отвечал, ну, какой-то хрен, он из России пишет, он там в Англии сидит, у него денег достаточно, он вообще из какой-то там породистой семьи, в Оксфорде родился и живет.
Вот. И, значит, дословно пока... больше, чем у собаки по ним.
Ну, видимо, да. Да нет, не видимо, а так и есть. И пока ему не писал, слушай, у меня есть такая же система управления кофейным бизнесом, как ты создал. Типа, да ладно.
Не может быть.
Да. Что там у тебя есть? Приезжай, посмотри. Тогда еще не было проблем с визами туда-сюда. Приехал, посмотрел, да. Сколько ты за это отдал? Не знаю, я, ну, я там... У меня есть люди, которые пишут, я им плачу зарплату. Вот. Ладно, там.
Не может
такого быть. Так. Покажи мне этих людей. Вот, на, смотри. Ну, в общем, это... и получилось так, что просто поскольку мы решали похожие бизнес-задачи, у нас функционал очень похож. И получилось, опять же, так, что у меня и функционал пошире, потому что у меня свои разработчики, а у него все-таки бюджет. И он заказывает на стороне у хороших ребят. Там, английские айтишники вообще молодцы, но все-таки в рамках бюджета он не может сказать, не туда пошли, давайте, значит, все, завтра поворачиваем на 90 градусов, пилим там, не знаю, мониторинг холодильников, потому что непонятно, что тут, что-то не так с молоком, значит, что-то, ну, вот он сделал, у него там нет мониторинга, допустим, на его аппаратах мониторинга диспенсеров стаканов, а это, в общем-то, важно, потому что...
Тоже деньги,
да? Да нет, даже я пришел кофе покупать, а стаканов нет. Даже на АЗС. И я уже даже не пойду к оператору, да нахрена. Там очередь стоит за бензин платить, я тут буду отвлекать, меня будут смотреть, да еще не только смотреть, еще и скажут что-нибудь. Я развернулся, ну ладно, попью в другом месте, ушел. Все, продажи нет. А это все складывается изо дня в день. Там. Потом, опять же, продажи кофе на АЗС – это утренний трафик. 50% продаж – это продажи утром. Ну, раньше говорили, там вот этот двугорбый верблюд, вечером, утром. Посмотрел мониторинг, не, он одногорбый. Если я утренний трафик пропустил, все, день пропал. Мониторинг стаканов важен. У меня есть. Они еще не. Ну, сейчас, наверное, Coca-Cola там, что там, 5,1 миллиарда заплатил, еще там докинет, сделают. Вот. Но пока вот так.
И насколько широко и глубоко распустила щупальцы система BMS, как? Сколько вы охватываете?
Ну, смотрите, значит, 3000 станций примерно сейчас подключено. Потенциал там, ну, не ограничен. В России, по данным Минэнерго, там 27 тысяч АЗС. Из них 9 тысяч принадлежат вертикально интегрированным нефтяным компаниям. А всего в мире, я даже не знаю, я думаю, что там несколько миллионов. Угу. Вопрос, что не на всех кофе продается.
Пока.
Пока. Да, да не, ну на каких-то действительно кофе бессмысленно продаваться, там трафик низкий, или там на некоторых просто там даже электричества особо нет, там на каком-то там дизель-генераторе осветительном сидят, и вообще непонятно, что продают. Вот. То есть, конечно, не на всех АЗС продавать кофе имеет смысл, ну, наверное, там, ну, из 27 тысяч российских, там, ну, тысяч на 15 вот точно можно. А в мире-то их, я говорю, сколько? Пока я готов подключать кого угодно. Ну, ко мне вот недавно постучались ребята из Эмиратов. У них там две государственные нефтяные компании. Одна из них сделала нам мониторинг кофемашин. Приехали, начали делать. Тут блокада, коронавирус. Все разъехались, подождем. Но они торопились к всемирной выставке, им нужно было.
Ну, теперь и выставки нет.
Теперь подождем. Ну, ничего страшного.
Ну, однако, то есть, если это они к вам обращаются, а не вы им предлагаете. Имя гребит по миру фактически.
Ну, мониторят же интернет. Публикаций много. У меня там есть проекты в Канаде, в Соединенных Штатах. Не масштабные, потому что вот тут мне как раз пришлось, если здесь я могу гордо семафорить российским происхождением софта и даже там как бы попадать под программу импортозамещения, это всячески приветствует, то дальше, двигаясь на запад, растет настороженность.
Что это вы нам такое?
Ну, а что это? Ну, на самом деле, я бы, если бы мне пришли ребята, там позвонили из Кабула, сказали: Александр, мы тут софт замечательный сделали. Уверен.
Наш пуштунский.
Да. Ну, я бы определенную долю скептицизма испытывал.
Ну, так и как быть россиянином? Если россиянин хочет на вас напасть с целью приобщиться, куда ему обращаться, куда бежать?
Куда постучаться, открыть сайт, там есть контакты. Ни одно из обращений не проскочит. Ну, либо меня нагуглить. Можно Кузьмин АЗС, вот прям так, вот такой поисковый запрос составить. И там моих контактов будет немеренно, господи.
Ну, и это подо все, да? То есть, и автозаправки, и универмаг какой-нибудь. Вот кофе-зона может Конечно. Быть построена абсолютно везде, да?
Конечно. Сейчас... Ведь по сути как? Это, если мы говорим о кофе... Почему, опять же, кофе интересен многим? Потому что это один из немногих растущих сегментов рынка, даже вот в условиях нашей экономики. А если посмотреть, что делается там в Соединенных Штатах или в Канаде, там вообще, можно сказать, голубой океан.
Спасибо, Александр. Интересно. Спасибо. Познавательно.
Приезжайте в гости. Покажу вам реально работающий мониторинговый центр, единственный в России и уже не единственный в мире, потому что я для корпоративных заказчиков создаю подобные. Это у нас здесь, в Шушарах, Московское шоссе 19. Угу. Работает круглосуточно. То есть, буду рад вам реально Спасибо. Показать, как это работает.
Отрадно, когда в родной стране есть люди, которые для родной страны делают добро и для людей.
Ну, опять же, если кто-либо из уважаемых зрителей захочет заняться кофе, ну, или просто захочет пообщаться, тоже всегда готов встретить, показать, рассказать, поделиться опытом совершенно бесплатно. Для меня это не сложно, это мне в радость. В принципе, очень многие вещи я ради этого и делаю. Спасибо.
Все линки под роликом. Жмем, идем, смотрим. На сегодня все.